Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В Москву я ехал всего на день-два. У меня было несколько поручений от зэков к их родственникам. Но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил план осуществления. С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там, я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе, как к человеку оттуда. Теплота и сочувствие были искренними и откровенными, и мне становилось неудобно, что получаю их ни с того ни с сего, ни за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям. В нашей стране судимостью никого не удивишь, в Москве особенно. Трудно в Москве найти семью из интеллигенции, которая не была бы затронута сталинским террором. Благодаря Хрущеву поток реабилитированных врагов народа захлестнул Москву. Эта небывалая для советской власти практическая гуманность создала на какое-то время впечатление, что больше нет в советской стране ни политических процессов, ни лагерей и тюрем с политическими заключенными. В Москве меня с большим интересом расспрашивали о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что это не просто любопытство, что мои слушатели готовы что-то сделать, чем-то помочь тем, кто сидит. Вот, например, одна из знакомых А сразу же начала писать моему другу В, который сидел уже 8 лет, а впереди у него было еще 7 лет. Она посылала ему книги, тогда еще книжные бандероли были разрешены в любых количествах. Писала о московских выфтках и спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, съездила к его матери, А и В. Остались друзьями и после его освобождения из лагеря. Если бы где-нибудь велась статистика корреспонденции в лагерь, то с 66-го, 67-го годов она показала бы резкий скачок вверх, потоком пошли книги, репродукции. Особенно важно, что отправляли их не родственники, а совершенно незнакомые люди. Оказалось, что изоляция политзаключенных объясняется отсутствием информации о них, а не безразличием общества. И теперь власти вынуждены изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить связь воли с зоной. Я не хочу приписать все заслуги в этом деле себе. Были и другие источники информации, да и само время было такое активное. Сидя в лагере, я никак не ожидал такой активности от нашей интеллигенции. А здесь увидел, что даже разговоры за чашкой кофе не пропадают даром. И это побудило меня изменить способ осуществления взятой на себя задачи. Одним словом, прожив некоторое время в Москве и осмотревшись, я пришел к выводу, что если мне есть что сказать или написать, то это можно сделать и в собственной стране. Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками. Для всех рабочих железной дороги было одно название — мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал. Так они им пропитывались. В нашем двухэтажном деревянном доме было 24 комнаты и жили 24 рабочие семьи, в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Нас, слава богу, было в семье всего четверо. Но семьи-то разные бывают. На таких же 16 квадратных метрах жило и по 7-8 человек. Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда у нас в это время кто-нибудь посторонний — соседка или родственники из деревни. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, гости мужчины обычно выходили. От своих родителей мы слышали одно напутствие. Не хочешь быть как отец, всю жизнь мазутником, учись. Жизнь и профессия родителей объявлялись детям проклятыми. Жить, мучиться, работать и шачить. Другой философии своего существования наши родители не знали. В пример для подражания нам ставились немногие в нашем городке люди чистых профессий. Учителя, врачи, начальник депо, директор хлебозавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные, перечисленные мной в глазах всех, были вершиной благополучия и довольства. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат в общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром. А уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками. Кандидат наук, профессор, доктор наук. Обладать такой приставкой казалось нам все равно, что обладать волшебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. В нашем городке таких и не было, а труд. Не только легким и приятным, но и гарантирующим удобную и роскошную квартиру, автомобиль и прочие блага, о которых наши родители и не мечтали. И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем, и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным. Писатель-писака брешет, как собака. Ученый каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой стороны, все преклонялись перед их всеведением и всемогуществом, но только не в отношении обыденной жизни. Всем известно, что никакой писатель, нашу жизнь, не понимает и что никакой академик не сумеет вылечить даже чирий, а одна только тетя Мотя. Вообще людей интеллигентных профессий объединяли с властью, с начальством. А уж начальство за что ж любить? Это хозяева, которые норовят взять с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, инженер, а тем более судья, прокурор, писатель у них на службе. К тому же обычно начальство и интеллигенция и их дети в провинции ведут знакомства между собой, а не с простыми мазутниками. И в то же время власть натравливала простых людей на интеллигенцию. То инженеры-вредители, то врачи-убийцы, то вообще враги народа. И народ охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю. Никто не скрывал зависти к материальным благам, о которых и знали-то понаслышке, и дополняли собственным воображением на свой вкус и лад. Как когда-то про царя говорили: «Сало с салом ест и по колено в дегте стоит». Полоса отчуждения между интеллигенцией и основной частью населения не исчезла у нас и по сей день. Среди политзаключенных было предостаточно людей интеллигентных профессий. Но я не сходился с ними настолько, чтобы мое сложившееся с детства представление претерпело значительные изменения. Однако, поразмыслив, я стал разделять понятие «интеллигентность» как культуру и образованность человека, и так называемую «интеллигентную», то есть не физическую, не мазутную фработу. И к людям интеллигентным в первом смысле у меня возникло уважение, так как обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с нравственными принципами, которые особенно начинаешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близко сошелся с молодым заключенным Валерием Румянцевым, бывшим офицером КГБ. Несмотря на поганую прежнюю службу, Валерий, по-моему, был по-настоящему интеллигентным человеком, и я ему многим в себе обязан. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле. В лагере мы все на общем положении. Один конвой для всех — одни нары шлифуем своими опавшими боками, и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. Да и в лагере они оказались, потому что они не такие, как все белые вороны в своей среде, думал я. И вот на Вале я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Это было не от неуверенности в себе, не от сознания собственной неполноценности перед более культурными и образованными. Это было выяснение и знакомство с новым. Сам я намеренно не утруждал себя приспособлением, не старался понравиться окружающим. Если не считать излишней подозрительности и настороженности, которую я проявлял первое время, то можно сказать, что я вел себя вполне естественно. Впрочем, со стороны виднее. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. Оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. 10 лет. Я не был на родине, и столько безвременных, большей частью бессмысленных смертей в не очень широком кругу моих дворовых друзей и одноклассников. Когда живешь в большом городе, то чаще всего ты не узнаешь даже о несчастном случае у соседей по подъезду, хотя в большом городе самоубийств или драк с поножовщиной, может, не меньше, чем в глухой провинции. А в маленьком городке каждый такой случай пересказывается от дома к дому, обсуждается устной газетой, у колонок и колодцев, в магазине и около пивного ларька. Но проходит месяц-другой, и прошедшая трагедия вытесняется из памяти очередной подобной сенсацией. Когда же все такие события за несколько лет обрушиваются, как на меня, в один раз? Страшно становится, возникает ощущение какой-то эпидемии. Сколько самоубийств нелепых, просто по пьянке. Сколько людей по пьянке разбилось в автоавариях на мотоциклах, замерзло в снегу на морозе. Особенно в праздники. Обычно сразу несколько таких смертей. Сейчас, когда я пишу об этом, мне вспоминаются и другие известные мне трагедии, о которых почти никогда не пишут в газетах. Жители ближнего к Чуне, поселка геологоразведки, первыми пришли к месту, где упал потерпевший аварию пассажирский самолет. Несколько человек были еще живы. Жив, и, как потом выяснилось, неповрежден был грудной ребенок, он громко плакал. Дело было в декабре, мороз под 50 градусов. Мужики и бабы, не бандиты, а мирные жители, ограбили мертвых и ушли. Ребенок вскоре замерз, плач прекратился, стоны тоже умолкли. В живых остался один пассажир, солдат с перебитым позвоночником, его спасли. Он лежал в чунской больнице и все рассказал. Вокруг Чуны. Тайга и, случается, теряются, пропадают маленькие дети. Вот недавно трехлетняя девочка пропала, родители ушли пьянствовать, бросили ее на весь день и ночь одну, охватились только утром. По Чуне расходится слух, что ребенка украли и убили изуверы, баптисты, святые, словом, верующие. Такие слухи подогреваются общим тоном публичной антирелигиозной пропаганды. Если разом перечислить все преступления, известные мне за несколько лет жизни в Чуне, волосы дыбом встают. Случаются и настоящие убийства. Отец застрелил взрослого сына из охотничьего ружья, а мать убитого свидетельствовала на суде в пользу убийцы. В другой семье подросток-сын застрелил пьяного отца, жена порезала мужа в сообщничестве с его братом и выбросила его, умирающего, под чужой забор. Там он и замерз. Отец с матерью убили двухлетнюю дочку, она им мешала жить. Одинокая женщина опоила своего новорожденного димедролом и тело. А может, еще живого ребенка сожгла в печке, приезжего из Одессы убили ради денег. Солдат страйбата изнасиловал и убил старуху, другой солдат изнасиловал 6-летнюю девочку. Никто не говорит, что в советской армии служат насильники и убийцы. Но женщины остерегаются ходить в тайгу за брусникой поодиночке. Я живу замкнуто. Гусную газету не слушаю. И до меня лишь случайно доходит часть здешней хроники происшествий. Наверное, не больше половины. Но, по-моему, названных событий за 3 года на поселок в 14, 15 тысяч жителей достаточно, чтобы прийти в ужас. Если бы эта хроника публиковалась в газете «Чунари», небось, Так же боялись бы ночью выйти из дому, как пишут у нас, боятся американские обыватели. Другие. Может, задумались бы, среди кого мы живем. Что за новый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра мертвых обобрал, ребенка бросил замерзать. Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а завтра ни с того ни с сего удавился у себя в сенях. Нет, я не хочу сказать, что это результат встречных планов или районных школ политпросвета. Это же очевидно. Дело не в системе, социалистической или капиталистической, зря у нас непрерывно обличают язвы капитализма. Боюсь, что наши собственные ничуть не доброкачественней, а в каких-то более общих особенностях времени уровни развития всего человечества единого, несмотря на пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем сообща, всерьез и поскорее, заняться анализом, искать средства лечения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет где там. Они и мы, их нравы и советский образ жизни в мире насилия. И так поступают советские люди и тому подобное. Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, закрыта вся статистика. Болезней, несчастных случаев, катастроф, преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные специалисты не знают своих же данных, их прячут не только от чужих глаз, но даже от самих себя. В результате о масштабах преступности лучше, чем специалисты, могут судить сами преступники. Например, по степени наполненности, а вернее сказать, набитости, тюрем и лагерей. Это непривлекательный способ исследования, но мне довелось его испробовать. С 1958 по 1975 год я прошел через десятки этих сборных пунктов уголовщины. Но никогда ни в какой этапной тюрьме не обнаруживал пустующих, ни камер нет. За великое счастье в наших пересылках считается иметь с первого дня положенное по инструкции М в это отдельное спальное место. Начинаешь обживаться в переполненной камере. Твое место на цементном полу у двери, параши или унитаза кого-то увозят, ты передвигаешься вглубь, а на прежнем твоем месте уже новенький. Камеры переполнены вдвое, втрое и вчетверо против всех норм. Вот в переполненную камеру с очередным ежемесячным обходом входит прокурор по надзору. Он останавливается в дверях, шагнуть некуда, с блокнотом в руке. Жалобы, вопросы у кого есть. Основная масса зэков, уже привыкшая жить, как кильки в бочке, не обращает на него внимания. Только новички, впервые увидев этого блюстителя закона, жалуются на скученность. Прокурор привычно, заученно отвечает: «Но в вашей камере еще ничего». Если же новичок начинает качать права, то ему есть другой стандартный ответ. «Кто вас сюда звал?» «Я не виноват, что вас больше, чем мы можем принять. Наверное, у нас меньше, чем на Западе, организованной преступности. Но вот хулиганство, преступления по пьянке, безмотивных преступлений. Мое мнение, что страшно много, несмотря на неусыпный надзор за каждым человеком, все равно, как за потенциальным преступником. Прописка постоянная, прописка временная. Приехал на 10 дней, заполни анкету, куда, откуда, с кем, к кому, зачем, насколько за нарушение этих правил. Уголовная ответственность. Лагерный срок до года. В милиции еще посмотрят, разрешит ли тебе прописку, а нет, так убирайся. Милиционер может явиться в любой дом к любому гражданину с проверкой. А нет ли здесь непрописанных? Фактически это осмотр квартиры. Обнаруживает непрописанного, кто он ни будь, вполне добропорядочный гость твой, сват, брат, жена, сын. Отвечает перед властями не только приезжий. Но и хозяин в мою жену несколько раз штрафовали. Впервые не прописала своего трехмесячного сына потом. Что я законный ее муж, находился в ее квартире, а год назад оштрафовали меня за то, что, приехав ко мне, она пропустила установленный срок прописки. Так вот, при контроле поголовно за каждым, новый советский человек умудряется создавать такую уголовную статистику, что ее боятся опубликовать. Притом ему хватает подручных орудий преступления. Кулака, кирпича, топора. Даже охотничий нож не всякий может иметь На то надо специальное разрешение, иначе лагерь до 3 лет. Вот у нас в народе и говорят. Чтоб у нас, как в Америке, каждый мог купить пистолет, винтовку. Тогда трупы на улицах некому будет убирать. Я вынес с собой из лагеря 2 странички записей, понятных только мне. На тетрадочной обложке фамилия или имя, или какая-нибудь оборванная фраза. Когда меня шмонали перед выходом, на эти странички не обратили внимания. Итак, кое-что у меня было записано, но основную информацию я держал в памяти. Интересно. Как только это было записано, немного времени прошло, и я уже не помнил деталей, забыл многие имена. Через какой-нибудь год я уже не мог бы восстановить свою книгу по памяти. Сейчас, когда я вспоминаю эти дни на базе отдыха, мне кажется, что они заняли месяцы. А на самом деле всего 2 недели. И к концу этого нашего отпуска оказалось, что книга почти закончена. Около 200 двойных тетрадочных страниц, исписанных моим мелким почерком. Последние страницы загодя, за 2-3 дня, сложились у меня в голове, как будто кто-то продиктовал мне их. Их совсем не пришлось исправлять. Через несколько дней в Москве мы втроем, Белариса и я, обсудили несколько вариантов названия. Они одобрили мои показания. Так и пошло. Тогда же с помощью «Б» были написаны вступительные страницы. Теперь предстоял завершающий и особенно спешный этап работы перепечатка рукописи. Только после этого можно было относительно успокоиться. Если удастся хорошо спрятать один экземпляр, то, чтобы со мной не случилось, сделанное не пропадет. Еще когда мы были на турбазе, я отдал «Б» сделанную часть рукописи, и он взялся ее перепечатать. И вдруг оказалось, что, напечатав 10-20 страниц, он бросил это дело. Я был страшно зол на него. Сам взялся и так подвел. Оправдывался тем, что ему запретила жена, она упрекала его. «Ты, видно, хочешь помочь Толе сесть. Тоже мне благодетельница. А если не перепечатанная еще рукопись попадет не к читателю, а в архивы КГБ, лучше будет. Мою судьбу это во всяком случае не облегчит, все равно посадят без огласки даже еще скорее. Я злился на Б, на его жену. Придется заняться перепечаткой самому, а я тогда совсем не умел печатать на машинке. Но уж если сумел кое-как написать, то хоть по буковке, а напечатаю, решил я. Съездил в Александров, уволился с работы. Все равно ведь скоро посадят, а время мне сейчас нужнее всего. И снова мне на помощь пришли мои московские друзья. Я сумел убедить их, что им теперь ничего другого не остается, как только помочь мне сесть. Хотя бы с толком. К тому же шел октябрь 67-го года, приближалось 50-летие, и можно было ждать большой амнистии. Хотя параши об амнистии распространяются по лагерям перед каждым юбилеем и каждый раз не оправдываются, но всегда в сознании присутствуют. А вдруг на этот раз? Если успеть дать книге ход до объявления амнистии, и если она коснется особо опасных преступлений, к которым, без сомнения, отнесут мои показания, то, возможно, мое деяние попадет под амнистию. Сам я в это слабо верил. Но, кажется, этим доводом больше всего убедил моих друзей, что надо торопиться. Вместе обсудили, как быстрее напечатать рукопись. Т. Снимавшие отдельную квартиру, предложили работать у них. Достали 3 машинки, правда, одна из них сразу сломалась, так что 4, умевшие печатать, работали, сменяя друг друга. Те, кто не умел печатать, диктовали им, раскладывали экземпляры, правили опечатки. Одна пара с машинкой устроилась на кухне, другая в комнате, в смежной комнатенке, спал ребенок хозяев. Треск машинок стоял на всю квартиру. Да, наверное, и в соседних было слышно. Квартира была завалена бумагой, копиркой, готовыми страницами. На кухне постоянно кто-нибудь варил кофе или готовил бутерброды. А в комнате на тахте и раскладушке кто-нибудь спал. Работали подряд 2 суток, а спали по очереди, не различая дня и ночи. Кое-кто из пришедших помогать только что услышал о книжке и еще не читал ее. А Ю и хозяин квартиры Т. сразу же уселись за чтение. Т. Горячий и склонный к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал по квартире, размахивал руками. Если бы Галина Борисовна, Так он называл госбезопасность. ГБ знала, что здесь сейчас печатается. Дивизии оцепило бы весь квартал. По ходу чтения он предлагал поправки, и когда я соглашался без спора, восклицал. «Ну, старик, ты даешь». На все согласен, прямо как Лев Толстой. «Ю!» тоже предлагал кое-какие исправления. Он не мог оставаться на все время, поэтому прочел лишь несколько глав. Уходя, сказал. «Пожалуй, сильнее атомной бомбы». Я не воспринимал буквально этих данных сгоряча оценок, но думал. Значит, моя книга достигает своей цели. К рассвету третьего дня работа была закончена, и мы с чемоданом, набитым черновиками и готовыми экземплярами, вышли из квартиры. Один экземпляр остался у хозяев для чтения и сохранения. Улицы было по-утреннему пусты, никакая дивизия нас не стерегла. Не заезжая домой к Ларисе, мы отправились с чемоданом к К. И это были не очень близкие нам люди, впоследствии мы с ними крепко сдружились. По дороге позвонили им из автомата. «Можно к вам сейчас приехать?» Еще и шести, наверное, не было. «Сейчас. Приезжайте». Сонные хозяева открыли двери, проводили на кухню, в комнате спали дети. Лариса сказала, «Вы не можете на время спрятать подальше вот эту рукопись». Они и понятия не имели, что за рукопись, но ничего не спросили, просто взяли и сказали. «Хорошо». Я не стал предлагать им познакомиться с книгой. Если их случайно поймают с этой рукописью, они смогут сказать, что ничего они не знают, просто выполнили мою просьбу и не соврут при этом. К и Т. Прочли книгу значительно позже. Один экземпляр надо было поскорее переправить на Запад, а уж потом можно было дать книге ход на родине. Вскоре нашлась такая возможность. И началось томительное ожидание. Хотелось дождаться сигнала, что рукопись дошла благополучно. Куда, в какое издательство, я совершенно не знал и не интересовался этим. Никакого сигнала я так и не получил. Из-за этого еще 2-3 раза, сам или через друзей, передавал экземпляры, и так и не знаю, которые из них ели все. Добрался до издательства. О том, что книга издана на Западе, я узнал больше года спустя, уже в лагере. Отдав друзьям 2 экземпляра книги на сохранение и 3 для самиздата, один отправив на Запад, один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого-нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, когда сдана рукопись. А вдруг повезет, и я попаду под амнистию. Когда я решил еще в лагере обязательно придать огласке положение в политлагерях, то ни на какое снисхождение не рассчитывал и никаких амнистий не учитывал. А вот теперь, когда дело сделано, я начинаю гадать, рассчитывать, надеяться на счастливую звезду в своей судьбе. Моих московских знакомых я считал людьми, сведущими в литературе, я имел от них положительные отзывы о своей книге. Но это был пока очень узкий круг друзей, безусловно, не беспристрастных в суждении. Мне не терпелось услышать мнение. Так сказать, со стороны, от людей посторонних, кто бы мог дать объективную оценку. Поначалу, когда я только работал над рукописью, мне и в голову не приходило, что я буду так сильно интересоваться чьими-либо оценками и замечаниями. Я собирался дать общественности факты, открыть ей ту действительность, которую от нее тщательно скрывает правительство. Вот и все. И мне было все равно, на каком уровне я это сделаю, и что скажут об этом уровне. На возможные упреки в этом отношении у меня был искренний ответ. Я не писатель. Но вот оказывается, что я не чужд авторского тщеславия. Отзывы, которые доходили до меня, были положительными. Может, другие просто не доходили. Читатели сравнивали сталинские лагеря с нынешними многие на основании своего прежнего опыта и находили, что система не переменилась. Многие говорили, что само существование в наши дни политлагерей в такой устоявшейся жестокой форме для них неожиданность и открытие. Говорили также, что книга хорошо написана, что в ней ощущается достоверность показаний свидетеля, к чему я и стремился. Весной 1968 года мои показания прочел знакомый мне по Мордовии и недавно освободившийся Л. Он страшно разгорячился, разволновался. «Как же это получилось, что это написал ты, простой парень? Почему никто из нас, интеллигентов, не взялся?» Книгу он хвалил. До самого моего ареста в июле 1968 года до меня дошло два критических замечания. Один известный ученый сказал, что, возможно, книга и правдива, но лагерь и тюрьма в ней выглядят слишком страшными. «Люди будут бояться ареста», — сказал он. И еще мне передали мнение А. И. Солженицына, которому нынешние заключенные, как я о них рассказал, показались чересчур уж смелыми, слишком нарывающимися на карцер и прочие наказания. Не верится, чтобы так было на самом деле. Но это было потом. «Пока же мои показания», — прочел К., известный литератор. Книга ему очень понравилась. «Что вы хотите с ней делать дальше? Я сказал, что передал ее на Запад, а сейчас хочу отдать в какой-нибудь журнал потому-то и потому-то». Тогда он сам договорился с редакцией одного из журналов, что они примут рукопись, но постараются хранить ее так, чтобы она не попалась на глаза никому из заведомых стукачей. Прошло не больше недели, и мне передали, что меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать рукопись. Оказывается, за это время ее прочли несколько сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, как мне передали, мужество автора. Автор решился пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем он тогда тянет за собой и других? В конце концов, пострадает наш журнал. Конечно, я сразу же забрал рукопись, но никак не мог взять в толк, почему может пострадать журнал, принявший неизвестную рукопись у неизвестного автора и не напечатавший ее. Мне потом объяснили, что по каким-то не то писанным, не то неписанным законам редакция обязана крамольные, вроде моей, рукописи передавать в КГБ. Они же, порядочные сотрудники редакции, не хотели быть доносчиками, но и боялись оставить рукопись у себя, они даже не зарегистрировали ее. К моему сожалению, эти люди в своем страхе за журнал готовы были даже приписать мне какую-то неискреннюю, хитрую тактику. Будто я пытался свалить ответственность за распространение книги на редакцию журнала, сделать вид, что это от них книга попала в самиздат. Может, им уже приходилось иметь дело с такими бесчестными авторами. Не знаю, поверили ли они, что ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я не собирался заваливать таким образом не только порядочных людей, но и подонков. Объясняться было тем труднее, что переговоры велись через третьих лиц. Сам я только пришел за рукописью. И, несмотря на эти подозрения относительно меня, никакого недоброжелательства со стороны сотрудников редакции не почувствовал. «Мы с большим волнением читали ваше повествование», — сказали мне, а на прощание угостили яблоком. Это был мой второй гонорар за книгу. Первый гонорар, вернее, аванс, я получил в грибном лесу за турбазой, в густой траве, где не видно было никаких человеческих следов, нагнувшись за грибом. Я вдруг нашел десятку. Она была мокрая, мятая, как старый потрепанный осенний лист, но все же годилась в дело. Я купил себе на нее кирзовые сапоги. С рукописью под мышкой и с яблоком в руке я прямо из этой редакции направился в редакцию Москвы. Мне сказали, что здесь никто не смутится необходимостью доноса, и значит, я никого не подведу. И никто меня им не рекомендует. Я действительно иду сам по себе. С этого дня. Со 2 ноября завертится круговерть. Вот и Арбат. Редакция Москвы. По правой стороне от метро. Почему экземпляр такой плохой? Недовольно, но не враждебно, спрашивает секретарша, записывая в карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им действительно достался самый последний экземпляр, а не тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего-ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства тех, кому отсюда попадет моя книга. Это что, роман, повесть? А я не знаю. Ну ладно, пусть будет повесть. Художественная или документальная? Документальная. Секретарша записала все сведения и сунула мою рукопись в стол, не прочитав ни строчки даже на первой странице. Приходите за ответом что-нибудь через месяц. Или мы можем прислать ответ по почте. Где будет рукопись через месяц? И где буду я сам? Всех друзей беспокоила моя участь. Вначале мне советовали публиковать книгу на Западе под псевдонимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколько споров было у нас на эту тему. уговаривали меня коллективно и поодиночке, в доме и специально выводя погулять по ночной Москве. Все предсказывали, этого тебе не простят. Предсказывали все виды расправы, от закрытого суда, в лагере прикончат, до случайного убийства в драке или несчастного случая. Между прочим, это показывает, какова среди населения, в частности среди интеллигенции, репутация КГБ, какую славу создала себе эта организация к 1967 году. Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету. В книге говорится о конкретных местах, людях-фактах об определенном времени, по всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это показания, под псевдонимом, после того, как я отдал книгу в Москву, и пришел указ об амнистии, как и следовало ожидать, бесполезный для политических. Друзья и даже малознакомые люди стали убеждать меня скрыться, так сказать, перейти на нелегальное положение. Помню. Часа два водила меня по двору, разговоры такого рода велись не в доме. Мы опасались прослушивания квартир и уговаривала ни дня, ни медля, завтра же сесть в поезд и уехать на Северный Кавказ. Там у ее мужа есть друзья. Меня ты что не понимаешь? Тебя же просто убьют. Кому нужен твой героизм, подумаешь, герой нашелся. И нашел мне надежное убежище и даже, кажется, работу где-то на северо-западе К. Предлагал укромное местечко в Архангельской области. И все единодушно сходились на одном. В Александров я не должен пока оказываться даже за вещами. Там просто пристукнут из-за угла в первый же вечер. Идея капитально скрыться меня не привлекала. Во-первых, если станут искать, то я знаю, как это бывает. Объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, рано или поздно найдут. А тогда любой укромный уголок ничем не лучше моего Александрова. Во-вторых, я написал свидетельские показания и хочу сохранить за собой возможность подтвердить их лично. Вот он я, он самый Анатолий Марченко. Кто говорит, что мои показания — фальшивка? Другое дело, надо постараться протянуть на свободе подольше. Пусть книга будет опубликована, получит известность, а власти успеют подумать. А то ведь у них в первую очередь срабатывает хватательный рефлекс. Итак, я не поехал в Александров, а в Москве попытался устроиться уединенно, что называется, не мельтешить в глазах. Дело, правда. Бездоходное я для себя нашел. Решил без спешки еще раз перепечатать свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Первые экземпляры все разошлись, а мой собственный, оставленный для себя, трагически погиб. Я дал его почитать одному знакомому, очень хорошему человеку, сделавшему мне много добра, а он во время какого-то переполоха, как выяснилось, напрасно сжег на всякий случай рукопись. Вот теперь времени у меня хватало. Друзья снабжали меня книгами. Кроме того, я стал практически готовиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст отдал спрятать. Ведь на суд никого не пустят, так чтобы после стало известно, что я там скажу. Еще одна забота — обзавестись среди московских знакомых родственником, который после ареста имел бы право хлопотать обо мне, договариваться с адвокатом, добиваться свидания. Одна очень славная незамужняя знакомая, Ира Белогородская, вызвалась быть моей невестой. Мы пошли с ней в ЗАГС и подали заявление о браке. Таким образом, наши отношения были формально зафиксированы. До 10-х чисел декабря я прожил спокойно. То ли меня еще не искали, то ли не могли найти маловероятно. Ведь я не прятался, а может и следили, но я этого не замечал. Лариса с Саней уехали в Мордовию на очередное свидание, а я напросился остаться в их квартире присмотреть за собакой. Числа 10-го. 15 декабря сижу я в пустой квартире и тюкаю потихоньку на машинке. Мне показалось, что кто-то скребется в окно, работал-то я без слухового аппарата, поэтому скорее угадал, а не услышал. Я резко отдернул штору и увидел за окном молодого человека, упитанного, прилизанного, торжественно одетого, как с дипломатического приема. Поодаль за деревом прятался второй, в отличие от первого одетый небрежно и даже неряшливо. По губам его читалось. «Откройте дверь. Будете через окно входить. Откройте. Открывайте. Хозяев дома нет. Без них я никого не пущу. А тех, кто ломится в окно, тем более. Откройте дверь. Еще чего. Кто вы такой? Говорят вам, откройте. Кто вы?» Он медленно, как бы нехотя, лезет во внутренний карман своего черного пиджака. Достал красную книжечку и показывает мне ее лицевой стороной. И я читаю золотом на красном фоне под золотым гербом. «Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР». Ну вот и началось. Мелькнуло у меня. И опять лагерь. Составитель. Меня вызывают в штаб к начальнику лагеря для знакомства. «Как вас сюда направили с таким сроком?» — недоумевает он. «Мне не объясняли и у меня не спрашивали. Год сроку. Да пока доехал, остается всего 7 месяцев». Начальник просматривает мои бумаги и натыкается на медицинскую справку об ограничениях в труде. «И зачем присылают таких? Мне валы нужны, у меня лесоповал. Куда я вас поставлю?» Я молчу. К начальнику из угла подходит офицер и что-то шепчет, низко наклонившись над самым столом. Начальник слушает внимательно, посматривая на меня с любопытством. Больше не задавал он мне вопросов. В этот же день состоялось еще одно знакомство с кумом, старшим лейтенантом Антоновым. Кум зовет. «Иди, не моги отказаться». Разговор был тягучий, противный и угрожающий. «Ты не надейся, Марченко, здесь отсидеться. Тебе сидеть да сидеть, сгниешь в лагере. От меня на свободу не выйдешь, если не одумаешься. Здесь не Москва, помни». И тому подобное. Я сказал: «Вы мне прямо скажите, что вам от меня надо». Я прямо и говорю: «Не понимаешь. Думай, думай, пока время есть. А надумаешь, приходи. Вместе напишем, я помогу. Что я хотел, то без вас написал. Смотри, Марченко, пожалеешь». Через неделю после прибытия меня вызвали в штаб, и прокурор из Перми Камаев предъявил мне 2 казенные бумаги. По ходатайству Антонова, Наробского кума, против меня возбуждено уголовное дело по статье 190. Одному — 2-я бумага. Постановление об аресте, о взятии меня под стражу. Как будто я и так в зоне не под стражей. Нет. Теперь меня будут держать в следственной камере при карцере. Ну так. Антонов слов на ветер не бросает. Первое, что я сделал. Заявил и устно, и письменно, что Антонов намеренно сфабриковал дело, что он обещал мне это еще в первый же день в Ныробе. Марченко, подумайте, что вы говорите. Камаев старается держаться интеллигентно, разъясняет, опровергает меня без окриков. Он прокурор, он объективен, он не из лагеря, а со стороны. Этот человек лет 30-35, аккуратный, белозубый, приветливый. Его даже шокирует моя враждебность. Зачем Антонову или мне фабриковать на вас дело? У нас есть закон, мы всегда действуем по закону. Да-да. Лет 30 назад миллионы соотечественников были все шпионы и диверсанты, по закону знаю. Что вы знаете? Зря при советской власти никого не сажали, не расстреливали. Заварил Хрущев кашу с реабилитацией, а теперь партия расхлебывай. И это говорит прокурор. Скажите, и вас ни за что посадили. Не занимались бы писаниной, сюда не попали бы. Между прочим, у меня обвинение не за писанину, а за нарушение паспортных правил. Мало ли что в обвинении. Книжки писать тоже с умом надо. Писатель. 8 классов образования. У вашего основоположника соцреализма, помнится, и того меньше, что вы себя с Горьким сравниваете. Он такую школу жизни прошел настоящие университеты. В вашем уголовном кодексе эти университеты теперь квалифицируются соответствующей статьей. Бродяжничество. Марченко, Марченко, сами вы себя выдаете. Ваш Горький, ваш кодекс, передразнивает меня Камаев.
Сами-то вы, значит, не наш. Так в этом, что ли, мое преступление? Наш. Не наш.
Это какая же статья? Знаете законы, сразу видно. Камаев переходит на сугубо официальный тон. Оперуполномоченный Антонов получил сигналы, что вы систематически занимаетесь распространением клеветы и измышлений, порочащих наш строй. Можете ознакомиться. Он вынимает из папки несколько бумажек и протягивает мне. Это объяснение заключенных из Ныроба. В каждом говорится, что Марченко на рабочем объекте и в жилой зоне распространял клевету на наш советский строй и на нашу партию. Таких улик можно получить не 3, а 33 сколько угодно. В уголовном лагере и на работе, и в жилой зоне идет непрерывный пустейший трёп. Зэки без конца спорят на все темы, в том числе и на политические. Здесь можно услышать что угодно, от сведений, составляющих государственную тайну, и до живых картинок об интимных отношениях между членами правительства или политбюро. У каждого, конечно, самая достоверная информация. Попробуйте усомниться. Лагерная полемика не знает удержу, и в полуспора из-за пустяка то и дело в ход идут кулаки. Лучше всего не ввязываться в эти диспуты. Даже когда спорящие обращаются к вам как к арбитру, остерегайтесь. Вы знаете, что все они несут чушь, но если попробуете им противоречить, опровергать их, то они объединятся против вас. Только что они готовы были друг другу перервать глотку. Сейчас они сообща перервут ее вам. Эта картина знакома мне еще по Карлугу, по 50-м годам. Здесь, в Ныробе, в конце 60-х, я наблюдал и слышал то же самое. Иногда спорящие обращались ко мне. Я обычно отмахивался или говорил, что не знаю. На это непременно следовал ответ. Не. В рот, а еще читает все время. Вот я лежу в бараке, на своей кровати читаю. В проходе несколько зэков спорят до хрипоты, со взаимными оскорбительными выпадами. Один из них трясет мою кровать за спинку. Глухой. Ну вот ты скажи. Ведь в натуре Ленин был педерастом. Что сказать на это? У меня не раз бывало, возникала мысль, уж не провокация ли это. Да только я слишком хорошо знал лагерь и его обитателей. Такой трёп обычен везде и всегда в тюрьмах и лагерях. Глухой ты вот дох, читаешь. Скажи ведь точно, что Фурцеву все правительство. Меня выручает сосед справа, Виктор. Да кому она там нужна? Она только в газетах такая красивая да молодая. А Брежневу девочек приводят. Комсомолок. Слушай, говорю я тому, кто спрашивал. Ты вот болтаешь от нечего делать, что тебе в башку взбредет, а когда тебя возьмут за жопу, то будешь валить на любого, лишь бы самому отвертеться. А у меня образование всего лишь 10 классов. Сейчас за болтовню сажают только с высшим образованием. И это с полной убежденностью, что так оно и есть на самом деле. Доказывать и рассказывать, что посадить могут любого, независимо от образования. Что я сидел с такими, у кого образование 5-6 классов, и кто угодил в политлагерь по 70-й статье за анекдоты. Вот как раз и будет с моей стороны агитация, пропаганда, клевета, измышления, весь букет хоть на 190, одного хоть и на 70-ю. Если учесть, что уголовный лагерь живет по принципу «думри ты сегодня, а я завтра», то в такой атмосфере сфабриковать обвинение по статье 190. Одной оперу ничего не стоит. Всегда он может подобрать нескольких провокаторов, которые кто за посылку, кто за свидание или досрочное освобождение дадут любые показания на кого угодно. Главное, из-за безответственного трёпа почти каждый зэк у кума на крючке, каждого есть чем шантажировать. Это было проделано Антоновым при фабрикации моего обвинения, о чем мне позднее скажут сами зэки. Липовое мое дело — состряпанное Антоновым, оказывается непробиваемым. Масса свидетельских показаний. Марченко неоднократно говорил. «Всегда клеветал, я сам слышал, а других доказательств не требуется». Статья 190. 1. Предусматривающая как письменные, так и устные измышления. Позволяет судить за слово, за звук, не оставивший материального следа. Так что, друг, если двое говорят, что ты пьян, иди и ложись спать. Конечно, при низком уровне общей и юридической культуры Антонова и его свидетелей какое там низкий, нулевой. Со знаком минус. В деле повсюду торчат ослиные уши, а Камаев мог бы их заметить. Свидетельские показания не стыкуются между собой, то есть не подкрепляют друг друга. Один свидетель показывает, что Марченко такого-то числа января месяца говорил то-то и то-то, а другой сообщает о другом высказывании и уже в другое время. И как они помнят в мае, какого числа и что именно сказал я в январе? Большинство показаний носит общеоценочный характер. Клеветал, измышлял, порочил. А те, которые содержат конкретный материал, поневоле вызывают у меня смех. Вот показания. Марченко утверждал, что Пастернак в «Докторе Живаго» правильно изобразил советских женщин, что у них ноги кривые и чулки перекручены. Мозги перекручены у этого парня или у Антонова, который, наверное, ему диктовал. Ни с кем в лагере я не говорил ни о Пастернаке, ни о Синявском, тем более не повторял газетную чушь. А свидетеля этого я помню. Недавно он с пеной у рта доказывал соседу, что в Соединенных Штатах язык американский, а английский — это в Англии, и дураку ясно. Я указываю Камаеву на несуразность в показаниях. Что же все вас оговаривают? Может, и не все, только в дело попали нужные Антонову свидетельства. Вы хотите сказать, что были и другие? Марченко, в дело вносятся все свидетельские показания, все протоколы нумеруются. Таков закон. Важно, говорит Камаев. Я объяснил Камаеву, и то, что насчет доктора Живаго мне приписывают ерунду. Я как раз недавно читал роман. Помню, что там есть и чего нет. А вот свидетель, конечно, не читал и несет Бог весть, что от моего имени. Когда месяца полтора спустя я знакомился со своим делом, стал искать там эти показания и не нашел. «Где же они?» — спрашиваю Камаева. «На месте, конечно, где им быть». «Да зачем вам? Вы же их хорошо помните». Снова листаю дело, их нет. Нет и других показаний, будто я восхвалял американскую технику и клеветнически утверждал, что американцы переплюнут наших и первыми будут на Луне. Когда мы говорили об этом с Камаевым, я сказал, что хотя показания эти ложные, я действительно высокого мнения об американской технике и думаю, что они первыми высадятся на Луне. Разговор был в мае-июне. А ко времени знакомства с делом в конце июля как раз американские космонавты прошлись по лунной поверхности. И вот я не нахожу в деле этого протокола. Где же он? Найдем. Найдем сейчас, найдем. Бормочет прокурор, листая дело и косясь на присутствующего здесь московского адвоката, Дину Исааковну Каминскую. А я уже по лицу его вижу. Знает он, что ничего не найдет. Нет. Значит, таких показаний не было. Вы что-то перепутали, Марченко. Вот так. Таков закон. Между прочим, пока я сидел в следственной камере на Валае, мне пришлось узнать Камаева еще в одном воплощении. Зэки в карцере и ПКТ внутрилагерная тюрьма пронюхали, что здесь прокурор по надзору, и стали требовать его посещения. Были у них жалобы. Каждый день я слышал крики. «Прокурора сюда». «Зови прокурора». И в ответ могучую матерщину надзирателей. А однажды в коридоре раздался голос самого Камаева и пришел таки. «Раз. Вашу мать прокурора вам». Печатается по изданию отрывки. Марченко Анатолий. «Живи, как все». М-Весть, ВИМО, 1993. Комментарий А. Марченко потерял слух в результате болезни в детстве и затем менингита в заключении. С 1966 года он пользовался слуховым аппаратом. Редактор. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.